Треугольник. Культура, творчество, человек. Будь творческим, будь ярким.
Добрый день, дорогие друзья. В эфире передача «Треугольник. Культура, творчество, человек». В студии Мария Романова
и Анна Широчинская.
Не так давно в Москве прошел вечер под названием «Бог есть любовь. Милосердие в разных религиозных традициях». Эту встречу организовала община Святого Эгидия. И сегодня у нас в гостях представитель общины Святого Эгидия в России Александр Солокони. Здравствуйте, Александр.
Здравствуйте.
Ну, вот мы хотим расспросить вас, почему возникла такая идея, почему появилось такое желание поговорить о милосердии, пригласив представителей католической православной церкви, ислама и иудаизма. И что вы, какие цели преследовали?
Идея родилась очень давно, потому что община Святого Эгидия уже 30 лет, с 1986 года, собирает представителей разных религий в разных местах мира, чтобы задать себе вопрос, какая есть роль религии в нашем современном мире. Год за годом мы поняли, что у религии и разные религии, у разных христианских конфессий есть много общего. То есть у верующих людей в нашем мире есть большая ответственность не только по отношению к своим сферам ответственности религиозным, но и в том числе к социальным вопросам, к вопросам мира. Это то, которое община Святого Эгидия старается пережить каждый день во всех местах, там где она существует. И в Москве особенным образом мы считали, что созрело время, потому что в обществе много говорится о милосердии в разных церквях, христианских конфессий, в мусульманском мире, в еврейском мире, но нам казалось, что редко эти люди собираются вместе, чтобы говорить об этом вопросе не в формальной обстановке.
Угу. То есть это была не формальная встреча, она ведь,
нет,
собственно, открыта была для всех
была
практически.
Была открытая,
да?
Встреча, мы были очень рады, что было больше 200 человек, и среди них были простые студенты, журналисты, представители культуры, преподаватели, простые люди, верующие, неверующие и так далее. Нам кажется, что это был именно успех этого мероприятия, и даже выступающие немножко удивились этим. Они
неформальной обстановке такой, да?
Не только неформальная обстановка, дело в том, что в России существуют разные межрелигиозные столы. Uh-huh. Там, где обсуждают разные очень важные вопросы, понятно, это вопросы общества, вопросы ценностей и так далее, и так далее. Но редко бывает, что эти люди собираются при публике, там, где как раз есть вопросы, там, где обсуждаются какие-то и вопросы, которые, ну, волнуют как раз.
А задавали публику, кто-то из публики задавал какие-то,
да,
реплики?
Да, да, да.
Было,
к сожалению,
да?
Как обычно, есть мало времени для вопросов, потому что встреча была очень насыщенная, и, соответственно, кому-то должны были сказать, нет, нельзя, уже поздно.
А в Москве община Святого Эгидия уже давно существует?
Община Святого Эгидия существует в Москве почти 20 лет. Началось от маленькой группы.
Вы уже знаете ситуацию в России?
Ну, можно сказать, что да. Здесь есть группа как раз москвичей. Это молодых и молодых взрослых людей, которые стараются быть неравнодушными. Проблемам города. Да, да.
Но члены группы, группы могут принадлежать к разным конфессиям, да, я правильно понимаю?
Да, наша группа в основном состоит из православных людей, как раз это наши...
Хотя как бы родилась эта община в католической стране, да?
Это родилась в католической стране, но как раз здесь наша группа называется «Друзья общины Святого Эгидия», как раз подавляющее большинство этих людей, это православные люди из разных храмов города, которые вдохновляются в опыте служения милосердия общины Святого Эгидия.
Ну вот вы такую интересную произнесли фразу «неравнодушие к проблемам города». Вот что это за проблема и как это неравнодушие воплощается?
Вопрос очень яркий и простой. И в том числе говорили об этом во время конференции. Дело в том, что в мире, наверное, немного плохих людей, но есть очень много равнодушных людей. И очень часто перед этим вопросом возникают последствия очень печальные. Наши города часто страдают от отсутствия человечности, именно потому что каждый идет по своему пути, по своему графику и не поднимает взгляды, не смотрит вокруг себя. Живет равнодушно, то есть занимается только своими вопросами.
А может быть, это не равнодушие, а страх?
Не всегда. Я думаю, что равнодушие – это что-то глубже и проблематичное на самом деле. Потому что со злом можно бороться, да. Со страхом можно бороться. С равнодушием труднее, потому что людям неинтересно. Это типичное, например, что я могу делать перед большими вопросами? Что я могу делать перед войной, когда я вижу каждый день кадры по телевизору?
Что от меня зависит, как бы? Ничего.
Ничего от меня не зависит. Но на самом деле, неправда, что ничего от нас не зависит. Потому что и в том числе большие вопросы осложняется равнодушным общим, как сказать.
Фоном
как,
таким.
Да. Как и наоборот, неравнодушие может поднять в обществе какие-то новые темы, и вообще от неравнодушия выходят и стратегические ответы.
Но, может быть, здесь даже не только равнодушие, и какое-то определенное у многих людей есть презрение к людям, которые живут на улицах. То есть человек думает, ну зачем я буду им помогать, он же сам виноват, да?
Ну, если речь касается бездомных, да, конечно, если это. Хотя это человек, который так думает, сильно ошибается, потому что на улице бывают люди абсолютно разные, никто из них не думал, что когда-то будет на улице.
Произойдет.
Грубо говоря, любой может оказаться на улице. Но вопрос равнодушия, например, очень сильно касается вопроса стариков в наших обществах.
А вы помогаете и старикам, да?
Наша община во всем мире, и в том числе там, где эта проблема кажется менее вопиющейся, как, например, в Африке, там, где большинство людей, это молодые страны, замечают, что вопрос старости – это вопрос, который сильно затруднен от равнодушия, как будто никто из нас не будет стареть. А сколько стариков одиноких живут в наших домах, например, а я не знаю даже, как зовут моего соседа. И в равнодушии это по отношению вообще к жизни, я бы сказала. То есть, если я открываю глаза, и вижу все вокруг меня. Если я живу с закрытыми глазами, я не вижу и близкого, и далекого, и страдающего, и, может быть, даже своего родственника.
То есть община Святого Егидия помогает людям открыть глаза, предлагает им открыть глаза, предлагает
говорим
выбор.
Так, да, община Святого Егидия, поднять взгляд.
Да, поднять взгляд.
Смотреть замечательное... с евангельским взглядом на мир. И это значит без осуждения, с большой симпатией
с
и даже с надеждой. Потому что неправда, что ничего нельзя изменить.
То есть изменить можно.
Можно, сложно, с терпением, с трудом и со временем.
Давайте вернемся к конференции, чуть-чуть про нее поговорим, а потом вот к этой интересной теме перейдем вот вашей работе с пожилыми людьми тоже. Вот все-таки на конференции там действительно были такие разные представители, там был и католический нунций, и раввин московский. Вот какие самые яркие какие-то мысли, предложения, какие прозвучали?
Ну, самый яркий, мне кажется, результат этого вечера, что вообще люди видели, что есть очень много общего. То есть, что у верующих и даже у неверующих, потому что как раз на этой конференции были еще и неверующие люди. Есть очень много общего, то есть, что вызовы общие. И что, несмотря на то, что сегодня везде говорится о том, что лучше разделиться, лучше закрыться свои традиции, лучше закрыться свои конфессии, лучше закрыться свои национальности и так далее. На самом деле, если встречаться, ты видишь, что много объединяет нас. Вопрос милосердия – это как раз не богословское. Который не затрудняет общение между верующими с разных религий и не оправдывает расстояние. Потому что очень часто кажется, что нельзя ничего делать и в том числе встретиться.
Ну да, из-за того, что мы такие разные. А вот для Москвы какие-то конкретные, может быть, решения были приняты сотрудничества?
Ну, во-первых, были подняты разные идеи о сотрудничестве.
А какие, интересно?
Во-первых, это идея продолжать эти встречи. И в том числе вовлекая молодежь, потому что, опять же, милосердие – это какой-то процесс, это не только ту социальную помощь, которую я даю, а это какой-то процесс развития человека, развития церкви, развитие группы. И все подчеркивали, что милосердие – это неотъемлемая часть жизни верующего человека. То есть, часто, например, есть такая идея, я верующий, а потом в приходе есть те, которые занимаются милосердием. Угу. Как раз
работа
есть
такая,
христианин, и есть отдельное дело. В общем, более или менее все подчеркивали, что милосердие – это что-то, которое основополагающее в жизни христианина. Нередко бывает, что именно через милосердие люди приходят к вере. И это очень интересный, скажем так, подход. Это то, что мы видим на всемирном уровне в проповеди Папы Франциска. Он часто говорит о том, что именно вопрос близости к бедным, страдающим укрепляет веру. И второе, что было важно, много говорили о ценностях. Милосердие – это не только защита каких-то ценностей. Милосердие – это что-то, которое созидает. То есть не только эта идея закрыться в защите чего-то, но это выйти к миру, строя что-то хорошего. И разница существенная, потому что если я закрываюсь только в защите своего, не вижу много хорошего, что есть и вокруг. Выходя, встречаю и шансы, и возможности.
Вот тут вопрос. Круглый стол объединила тема милосердия. И вы увидели, как много у разных конфессий общего в этом плане. А вы увидели какую-то разницу в подходе вот к делам милосердия? Я имею в виду позитивную разницу, чему вы могли бы поучиться у других конфессий? То есть есть ли какие-то вот интересные находки? Да, и у других религий. Да, религиозность
толкнула. Ну, понятно, что этот вечер был не вечный, много было тем, скажем так. Конечно, интересно, как люди по-разному подходят к этому вопросу.
Вот что-то для себя интересное вы помните?
Например, было интересно, что муфты из соборной мечети Москвы делали очень интересные размышления о том, почему церкви, в том числе мечети, то есть поэтому это была какая-то самая критика, скажем, не открывается, чтобы принимать людей, которые живут на улице, и чтобы не открывать беженцев и так далее, и так далее. Кстати, очень интересно было общее, что у всех религий есть вопрос спад посетителей в храмы, в мечети,
в синагоги. То есть это везде, и даже в мечетях,
ну,
я думаю.
Ну, конечно,
что...
конечно. А. Это очень интересно. Эти вопросы глубокие. Почему я говорю, что сам факт, сам плод этой встречи, это само, что встреча состоялась? Да. Потому что это позволило нам видеть, что религии, религиозный мир – это не монолиты. Что у нас есть какое-то представление, что мусульманский мир – это только одно, что католический мир –
это одно. То есть вы видели многообразие, грани.
Мы видим многообразие, мы видим, что проблемы очень общие. И то же самое как раз этот мусульманин говорил у нас, кто думает, что молодежь вся идет в мечеть, как вам кажется, или как передают по... конечно, у нас то же самое, молодежь не ходит и так далее, и так далее. Поэтому... Вот. Были интересные, архиепископ Павел Пецци говорил о опыте доктора Газа. Кстати, это тоже человек, который, будучи из разных...
Удивительная личность,
В общем, говорю, было очень много важного и интересного, но подчеркиваю, надо найти то, что объединяет. И как раз, если мы не в теории говорим, а в практике находим много общего. Часто нет взаимопонимания между христианами разных конфессий или между христианами и мусульманами. Почему? Потому что они говорят только теоретически. И если ты останешься на теории, понятно, что теории разные.
А если перестать думать, а начать делать?
Ну, конечно, понимаете, на улице есть бездомный человек, который мусульманин и крестьянин.
Ты не будешь разбирать, конечно.
Беженец из Ближнего Востока – это крестьянин, это армянин, это копт и так далее, и так далее. Поэтому...
Друзья, у нас в гостях сегодня Александра Солокони, представитель общины Святого Эгидия в России. Мы говорим... Но можно сказать о милосердии, о том, какое значение вообще для церкви, для человека, для общества милосердие имеет.
Александра, а вот работа с милосердием. Для меня слово «милосердие» почему-то рифмуется, то есть не рифмуется, а ассоциация. Первая ассоциация – это сестра милосердия, брат милосердия. Да? Вот самое такое острие человеческой боли. А если члены вашей общины много работают вот с такими людьми, которые действительно, у которых боль внутри, потому что и беженцы, и старики – это люди, у которых много боли. Это же ведь, наверное, лично тяжело постоянно общаться вот на таком высоком болевом уровне. То есть как-то вот что-то вы делаете, чтобы помогающим облегчить эту работу духовно?
Часто задают такой вопрос, и я отвечаю «да» и «нет». В каком смысле? Что хочу подчеркивать, что наши дела милосердия растут от духовной жизни. И они являются проявлением нашей духовной жизни.
Да.
Поэтому первая поддержка мы получаем от общей молитвы, от литургической жизни и так далее. В этом надо сказать, что такой подход во многом облегчает нас, потому что ты понимаешь, что ты не супергерой, а что за тобой кто-то есть.
Что только Божьей милостью, да.
Мы не все можем делать сами, как раз оставляем молитве и Богу то, чему мы не можем делать. И это очень-очень важно, скажем так, духовная поддержка и вообще человеческая поддержка. Даже освобождает нас от ужаса результата. Потому что часто есть такое понятие, что если ты не получаешь те результаты, которые ожидал, думаешь, это провал. Но...
А такое часто случается?
Нередко, я бы сказал. Но не значит, что результаты, которых ты ожидаешь, это самые лучшие. Может быть, что...
Конечно.
Как сказать? Может быть, что на самом деле результаты должны быть другие.
Это ты не увидишь, может быть, этого результата.
Да. И то же самое хочу сказать, что, может быть, от того, что кажется провалом, на самом деле возникает еще больше плодов.
А вот вы могли бы просто на каком-то конкретных примерах? Я знаю, что члены вашей общины ходят на вокзалы кормить бомжей, да? Вот эта проблема, результата которого ты не ожидал. Это что такое? Вот просто интересно в практике вот этой работы.
Во-первых, кстати, я, поскольку очень осторожно отношусь к этому слову, мы начали не только мы,
бездомных.
Слава Богу, о бездомных людях.
Хорошо, бездомных.
Потому что нам кажется, что милосердие включает и в том числе какой-то словарь, который смягчает и ненависть в обществе, скажем.
Но мне кажется, это что бомж это просто без определенного места жительства.
Но
это не злое слово.
Ну, коннотация,
человека.
Наверное, уже
да,
другое.
К сожалению, да, конечно, это абсолютно нейтральное, но когда потом есть бомжева, бомжует и так далее, бомжуйка. Ну, в общем, я, конечно, знаю, что вы не видите ничего оскорбительного, просто имею в виду, что и культура милосердия растет от языка. То же самое, как в милосердии, по крайней мере, это наше глубокое убеждение, нет клиентов, нет подопечных, а есть люди. И разница есть, потому что для того, как я отношусь к человеку. Вот вы говорили о провалах. Ну, не знаю, может быть, например, ты долго помогаешь человеку, чтобы восстановить документы. Восстановить документы – это очень сложно.
Сложно?
Очень сложно. По разным причинам. Может быть, месяцами ты борешься, а потом этот человек получает документы, а через 3 недели вновь потеряет документы. Ты думаешь, что столько мы трудились. Но я не считаю, что все напрасно. Потому что этот человек ощутил рядом с собой какую-то, скажем так, близость. И для нас тоже это было важно. И, во-вторых, каждый из нас имеет право на ошибку повторную. Никто из нас не совершенен.
А вот есть такая точка зрения, вот тоже я, общаясь с людьми, которые помогают бездомным, слышала, что, в принципе, многие не хотят уже уходить от этого стиля жизни. И правильнее как бы дать им вот именно... не просто помощь по каких-то повседневных нуждах, а дать какой-то вот этот мостик, чтобы именно выйти
импульс,
из этого стиля.
Импульс.
Это люди, конечно, это люди, которые опытные, поэтому прекрасно знают вопрос. Люди не хотят, это правда, часто они говорят «не хочу», потому что они потеряли любую надежду на это. И восстановить желание выйти с улицы – это в первую очередь восстановить личность и личное достоинство.
То есть какой-то цель. Целостность, да, вот человеку
вернуть. Целостность. То есть не то, что просто можно решить вопросы, вот людям нравится быть на улице, они не хотят.
То есть это не какая-то просто, ну, такая рутинность, вот лень, это все-таки вот проблема страха перед провалом, да, снова?
Намного глубже. Угу, во-первых, это не только страх перед провалом, это идея о том, что ты знаешь, что ты обречен к провалу, потому что, например, часто говорят, пусть он молодой идет работать. А кто берет человека, который, да, может быть, да, плохо одет?
Да сейчас даже и хорошо одет, вот люди ходят, не могут найти.
Да. Или как идет на собеседование, если он ночью не спал. То есть очень часто такие разговоры кажутся логичными, но на самом деле они не понимают вообще рядовую жизнь одного человека на улице.
Ну да, это такая воронка, из которой уже это выбраться. Воронка.
И потом есть еще один момент. Это как раз одна женщина бездомная в Риме когда-то нам говорила, а мне для кого все это сделать?
Да, это очень сильная мотивация.
Это очень сильно. То есть, если не для кого, зачем мне вырваться? Если по-любому, я думаю, что общество считает меня мусором или отбросом, как говорит папа Франциско.
Нет, тут уважение к личности.
И поэтому наша работа с бездомными людьми, это даже не материальное, хотя мы, конечно, готовим еду и так далее, но это именно восстановить личные отношения с ними. Не случайно наши служения бездомные называются «Друзья на улице». То есть мы празднуем день рождения с нашими друзьями, с некоторыми идем в театр, в кино, даже в дом отдыха. Это что-то, которое кажется лично для бездомного человека.
То есть построение каких-то дружеских отношений происходит.
Да. От этого можно потом делать какое-то предложение. Например, часто люди не хотят идти в ночлежку. Даже в государственные ночлежки ночью, даже когда очень холодно. Но не потому, что они им хорошо на улице, просто потому, что они скептически смотрят на
все
это.
Они уже не верят.
Они не верят. Или они знают, что там они не будут, ну, будут считаться как-то как раз нужными только и так далее, и так далее. То есть вопрос человеческих отношений – это ключевое. Поэтому я бы здесь надо различать точные вопросы милосердия и социальных служений. Очень часто, по-моему, есть какая-то неподготовка верующих служений, чтобы это было христианское служение. Хочу сказать пример. Можно раздавать тысячи хороших одеял. Это, конечно, здорово, но можно это делать анонимно. Не спрашивай, как тебя зовут. Иисус встречал людей, говорил с ними, спрашивал, какая у тебя история, как тебя зовут. Вот разница между христианским служением и социальным служением. Оба должны быть. Но социальное служение государства не может быть милосердным служением. И наоборот.
А вот тут как раз вопрос. Вы сказали потрясающую фразу, что культура милосердия растет от языка. Я, наверное, буду ее помнить всю жизнь. А вы как-то готовите людей к работе, вот к этой работе с...
Конечно.
Как
мы готовим...
происходит?
Ну, во-первых, говорю, мы готовим... То есть мы никогда не отправляем людей в одиночество. Мы всегда идем вместе с кем-то, который уже давно это делает. И, во-вторых, проводим как раз разные встречи, беседы, чтобы прямо объяснить
то
этот подход.
То есть какие-то как тренинги, да, даже, ну, да? Вот, или...
передача опыта какая-то.
Ну, говори, да, передача опыта. Да. Мы очень бережем этот подход, потому что это немножко особенный подход.
То есть у вас свой уже выработался именно
общение,
да?
Ну да, мы, надо сказать, что с 72-го года начали в Риме заниматься бездомными людьми. И, кстати, недавно совсем, даже в Москве, было очень трогательное мероприятие. Каждый год в конце зимы во всем мире, там, где есть наши служения бездомные люди, мы организуем панихиду умерших людей на улице.
Да.
Панихиду, в которой мы приглашаем бездомных, и приглашаем обычных людей. Это мероприятие очень важное по трем разным причинам. Во-первых, потому что у бездомных есть возможность молиться о своих друзьях, которые умерли на улице. Сколько людей умирает на улице, и в том числе от равнодушия. Потому что когда человек заснет на улице, будить или не будить, это спасти или не спасти ему жизнь конкретно. И поэтому дети, бездомные люди могут войти спокойно в храм. К сожалению, часто выгоняют бездомных, и в том числе из храмов.
Да.
Или прихожане как-то вас смущены.
Ну да, запах не нравится или что-нибудь такое.
Поэтому первая причина вот эта. Вторая причина – это то, что эти люди знают, что после их смерти кто-то будет зажечь свечу о них, будет молиться. Третья причина – это показать, что для нас эти люди – это не только материальная проблема. И тогда нет человека – нет проблемы. мы вспоминаем их по имени, мы вспоминаем все те, которых умерли, как раз нашу панихиду здесь в Москве называем панихиду о Лиле и о других наших друзей бездомных, потому что Лиля была одна бездомная женщина, которая 10 лет назад умерла на улице.
Mm-hmm.
Мы ее знали хорошо, и для нас было потрясение, потому что это был прямо наш друг, наша подруга, которая замерзла на улице, угу, просто так. И, к сожалению, часто бывает это и в Италии, и везде.
Такое происходит.
Да.
Друзья, у нас в гостях сегодня представитель общины Святого Эгидия в России Алессандро Салакони. И мы говорим о служении общины, о милосердии. Оставайтесь с нами.
Кто не приобрел культурных навыков, тот груб. Иммануил Кант. Культура – это не количество прочитанных книг, а количество понятых. Фазиль Искандер. Вы слушаете передачу «Треугольник». Будь творческим, будь ярким.
Итак, в эфире передача «Треугольник», и у нас в гостях сегодня Алессандро Салакони, представитель общины Святого Эгидия в России. Собственно, наш разговор начался с того, что в Москве не так давно прошла встреча под названием «Бог есть любовь, милосердие в разных религиозных традициях». И на эту встречу в Большом зале Библиотеки иностранной литературы собрались представители католической и православной церкви, ислама и иудаизма. И вот, как Алессандро нам рассказал, очень важно действительно сам факт этой встречи, что представители разных религий поделились своим опытом вообще и жизненным, и опытом милосердия. И сейчас мы уже больше перешли к разговору уже непосредственно об общине Святого Эгидия. Я знаю, что... То есть даже не знаю, мы представляли эту замечательную книгу, которая вышла. Она называется «Сила возраста», где... Я только не помню, это, по-моему, сборник, да? Это нет одного автора. Где представители вашей общины рассказывают вот об этой, ну, даже не работе, а об отношениях с пожилыми людьми, да, вот как это все строится. Вообще, вот хотелось бы, чтобы вы об этом немножко рассказали, как понять мир пожилого человека, в чем он нуждается, как вы учитесь вот служить, дружить с ними, да.
И потом, европейская ли это проблема, потому что есть, например, общество там в Азии, да, где принято как бы инкорпорировать старика в семью, то есть он все равно не остается один. То есть Европа, это уже вот по-другому,
ну, вы знаете,
нет?
К сожалению, уже не так. Мы так не и так, думали. Да. Но как раз уже 10 лет назад мы стали заметить, что в одной из самых молодых стран мира, в Малави, там, где думал, что средний возраст где-то 35 лет, уже строят дома престарелых.
Ого.
Да, и как
то
раз...
То есть мир изменился, да?
Мир меняется, мир меняется. Вы знаете, вопрос... стариков, я думаю, что это будет вопрос 21 века во всем мире. Конечно, в Европе, но не только, потому что возраст поднимается везде. И это парадоксальный вопрос. Медицина и наука продлили жизнь до невероятного.
Да.
А сейчас мы не знаем, что делать с этой подаренной частью жизнью.
Да.
Это парадокс, который до абсурда. Потому что каждый из нас не хочет умереть и хочет жить долго, а потом ты чувствуешь себя не человеком,
не
когда
нужно,
теряешь как раз...
Потому что хочет-то, наверное, жить полноценно каждый, но об этой части уже мы не задумываемся.
И здесь почему есть парадокс? Потому что вопрос старости и стариков в нашем обществе затрагивает именно слабые моменты наших общества. Общество, которое опирается только на силе, на производство. Папа Франциск очень ярко говорит о том, что в наших обществах действует культура отброса. Отбрасывается то, что не производится.
Слабое звено.
Слабое звено. И это парадокс, потому что каждый из нас, надеюсь, будет пожилым, и от этого есть очень много разных идей. Это вопрос эвтаназии, это вопрос недостоинства жизни, и так далее, и так далее. Община Святого Эгидия стала заметить эту проблему, когда казалось не очень распространенной, в 70-е годы. Это было в Италии. Тоже в Италии как раз, ну, и вообще мир меняется, рабочее расписание меняется.
Но в Италии всегда были достаточно крепкие семейные связи.
Ну, всегда были, конечно, были. Но потом все меняется, экономика меняется, люди работают с утра до вечера. Что делать с этими людьми? И стали появляться как раз и дома престарелых. Дома престарелых само по себе являются, как сказать... Одна моя подруга Катерина, которая там жила, говорила, это как гражданская тюрьма. То есть я знаю, что отсюда выхожу только мертвый.
Да.
Нет решеток, но я не могу отсюда выходить. И на самом деле, несмотря на то, что условия лучше или хуже, главный вопрос и главная беда в доме престарелых – это одиночество. Это то, что ты делишь с кем-то незнакомым твою комнату. Это то, что вся твоя жизнь заканчивается в одном ящике, там, где ты можешь держать твои вещи. Это, можно сказать, провал жизни.
То есть сама по себе как бы структура домов престарелых, она противоречит как бы, да, вот нуждам человеческой, что ли?
Ну, вы понимаете, и структура домов престарелых – это структура, которая, конечно, облегчает жизнь родственников и так далее, но на самом деле это... Это структура, которая упускает
важный момент,
важный
вот этой семейственности, да, которая необходима.
Да. Тем более, что на самом деле уже достаточно ярко доказано во многих европейских странах, что эти структуры очень затратные. То есть, что содержать старика в доме престарелых намного дороже, чем содержать того же самого человека с этими же патологиями у себя дома. То есть можно сказать, что в какое-то время разные государства, это не только вопрос России, в Европе и так далее, выбрало путь не подхода ухода по дому, скажем так, и, соответственно, поддержать домицилярность, то есть оседлость людей, а немножко отдалить мир и континент стариков в отдельных специальных
места. Это была ошибка.
Как сказать, это будет ошибка или не ошибка, это не судите. 100% это не будет выдержим вечно, потому что старики растут в нашем обществе. И наши города не могут стать города, там где будут сотни домов престарелых. Поэтому в какой-то момент, когда не будут и уже есть большие проблемы, 100% на государственном уровне во всех странах будут думать о какие-то другие подходы, чтобы понять, что делать с этими стариками.
Ну вот в Америке я знаю, что семьям часто доплачивают, то есть, ну, там есть определенная структура, если старик остается дома.
Есть.
Им доплачивают как вот...
Да. За уход.
Есть, и хотя не надо идеологизировать.
Нет,
Америку,
конечно.
Ну,
да.
Конечно, есть разные интересные формы.
Да, то есть вот такой
семьи.
Подход меня удивил,
очень
когда я узнала.
Очень часто пожилой человек оказывается в доме престарелых не потому, что родственники плохие, но потому что они не знают, как справляться с новыми проблемами старости своего родственника, и поэтому они немножко испуганы, немножко, ну, просто не знают, что, и дом престарелых кажется
хорошим
всего.
Вариантом, да.
Кажется хорошим вариантом.
Ну, хорошо, давайте тогда перейдем уже к какой-то вот конкретике, именно что ваша община Святого Эгидия предлагает. То есть вот в этой ситуации, когда действительно эта проблема со стариками, мы не знаем, что делать, кажется, что дома престарелых – это не решение. Что предлагаете вы? Я думаю, с итальянского опыта стоит начать, потому
Значит,
что книжка
да,
говорит
да,
об итальянском
вот
опыте.
Вот эти вопросы, понятно, не решаются за 1, 2 и 3 года. Это какие-то системные вопросы, в которых нужно вкладывать как раз именно культуру. Культура – старость. Наша община в Италии, во многих европейских городах развивает разные направления работы со стариками. С одной стороны, есть чисто конкретно поддержка стариков, которые или в домах престарелых, это через посещение, через
дружбу
и так далее, чтобы эти места стали более, как сказать, человечными и менее анонимными. Поэтому это выходы, это экскурсии с людьми и так далее, и так далее. Другое дело – это помочь старикам, которые живут дома, чтобы они не попали в домах престарелых. И это значит... способствовать какие-то, ну, сеть вокруг них, активировать соседей, родственников, немножко поддерживать отношения.
А вот интересно, как это активировать соседей, родственников?
Например,
как это можно сделать?
Ну, как, например, есть они, которые, допустим, некоторые пожилые люди, которые не имеют много родственников в городе, а давно не общаются
нет
с ними. Просто так.
Да, да.
Может, не то, что просто... И в моменты нужды они даже не говорят им о том, что есть такая проблема. Поэтому родственник живет своей жизнью спокойно, не зная о том, что тетя или дядя уже на коляске сидит, вот, например.
И все это в одном городе.
И все это в одном городе. Может быть, даже в соседнем доме бывают еще очень такие парадоксальные моменты. Или... помочь этим людям примириться со своими родственниками. Бывает и
бывает
это.
Такие ссоры,
даже этим
да.
вы занимаетесь.
Ну, бывает, ну, можно и так, почему нет?
Нет, удивительное такое служение примирения, чудесно
да,
просто.
Да, служение примирения. Ну, даже мы с бездомными людьми это делаем, например. Это понятно, что не делается за один день, надо очень вежливо и, как сказать, это все очень деликатную работу. Другое дело, например, подключить вокруг пожилого человека какую-то сеть. Консьержа, просить консьержа время от времени заходить туда или в доме сказать соседям, имейте в виду, что есть этот человек, если нужно, вот, звоните мне, если вдруг будет плохо, и так далее, и так далее. Это один момент. И это важно.
Но это речь об одиноко живущих, об отдельно живущих стариках.
Или о парах, потому что, например, когда есть пары стариков, все хорошо, прекрасно и мило, и так далее. А когда... одному из них что-то происходит, перелом шейки, бедра и так далее, прекрасная ситуация рухнет за один день. И муж в больнице, жена не знает кем и так далее. Вот эта семья через неделю, может быть, окажется в доме престарелых.
Да.
Вот. Или не знает, как навестить своего мужа в больницу, врачи и так далее, и так далее. Другая работа – это работа по предложению альтернатив. Например, в Италии, в Риме, у нашей общины есть некоторые дома семейного типа для стариков, которые являются альтернативой дома престарелых. Это, опять же, последнее, скажем так, предложение.
Да,
мы
да.
уверены, что каждый хочет быть у себя дома, умереть у себя дома. Ну, бывает.
Ну, как детские некоторые... дома есть вот семейного типа. Да,
поэтому
да.
это места, которые не медикализированы, это места там, где люди обедают вместе. Это квартиры.
Ну, больше как община такая,
это квартиры,
семья.
Это квартиры, там
да,
нет
да.
500 или 600 стариков, а есть 7-8.
Это даже неплохо, мне кажется.
И с ними живет семья, да?
И с ними живет, да. Не, не семья, это разные люди, которые очередуют. Как раз.
А просто вот члены общины приходят им помогать, просто они не живут с ними.
Есть, нет, есть смены, есть некоторые из нас, которые ночуют, там. Видите, это какое-то предложение, в смысле, если мы, не получая никакую зарплату, имея свою работу, можем это делать, даже доказывая, что это не затратные, скажем так, структуры, если бы государство вложило в этих... в этих предложениях было бы, конечно,
то есть вы показываете государству пример.
Да,
вот
да,
это
да.
возможно.
И надо сказать, что уже в Италии мы не единственные, кто это делает, и уже развивается такая идея,
ну, как
раз дома семейного типа. Другое дело – это воспитание молодежи.
Да.
Культуре старости. Мы проводим очень много встреч с молодежью, приглашая стариков, которые говорят им о том, что такая старость. Старики являются ресурсом для наших обществ.
Но молодежи, наверное, это очень трудно принять, что нужно. Но ведь молодому человеку не хочется думать о старости.
Знаете, я свидетель потрясающих моментов. Я слышал подростков по 13-14 лет, которые слушали внимательно 2,5-3 часа одного пожилого человека, который говорил о войне. Например.
Да, ведь они умеют прекрасно рассказывать.
Да, ну не все, понятно.
Ну да, многие.
Но
многие.
Понимаете, вопрос в том, что нужно сократить этот разрыв между поколениями.
Ну да, да,
и
конечно.
Это нужно обязательно делать, потому что иначе, скажем так, в наших городах будут жить отдельные мира.
Да, отдельные миры будут.
Да.
А вот всегда ли этот разрыв между поколениями существовал? Мне кажется, что это тоже все-таки какие-то вот
Не, ну, конечно, были вопросы отцы и дети и все и так далее. Это понятно, что всегда да. было. Но сейчас, конечно, вопрос...
Он углубляется
да,
этот
да, 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 углубляется. Тем более, что сейчас молодежь является уже часто нового технологического общества. Это вообще другой мир. То есть это действительно иногда разные миры, которые сталкиваются. Но на самом деле всем нужны. То есть страна без памяти не имеет будущего. Но и в том числе и страна без будущего забывает прошлое. Поэтому, на самом деле, и мы в этом очень много работаем. То есть мы часто организуем, мы со стариками идем, с молодежью идем в дом престарелых. Есть что-то, которое пожилые люди могут сообщить молодым людям. Например, ценность жизни. Даже в нужде. Даже когда ты слабый. И я думаю, что это очень-очень сильное послание для молодых людей, которым дают верить в том, что думают только о себе, о своей силе, о своем будущем, о своей карьере и так далее.
А вы знаете, я даже когда готовилась к передаче, я думала, что пишут в интернете о милосердии. Нашла такую мысль, что милосердие проповедуют побежденные нации. Представляете?
Побежденные
да,
нации.
Да, слабые нации. То есть сильные, милосердные, это как бы
только победитель может быть милосердным.
Проповедуют крестьяне, не нации. Как сказать. И крестьяне каким-то образом всегда проигрывают.
Делюсь мыслями из Рунета, да. А вот скажите, Александра, вот этот опыт с пожилыми людьми, в России что-то удается делать?
Удается, да-да, удается. Как раз наши волонтеры посещают дома престарелых. Мы организовали как раз разные конференции об этом вопросе. Мы выпускали эту книгу, которая пользуется, я очень рад, большим успехом.
«Сила возраста» книга.
Да-да-да, мы организовали разные презентации, в том числе в провинции. Конечно, разговор длинный. Всегда наши служения не хотят никого обвинять. Было бы очень легко говорить, это плохо, это правительство такое, это другое. Вопрос
да,
в том, что это культура.
Культура,
общая.
Да. Вот я согласна, что это часть культуры. Да.
Это слишком легко говорить, если бы изменился мэр, президент.
Ну да,
знаю,
нужно
кто.
Искать выход, а не виноватого.
Не надо, потому что нет виноватого, понимаете. Вопрос это общий, что все думают так. Надо бороться с культурой оброса. Не с отбросами.
Культура отброса, так, как Папа Франциск сказал.
Да, очень-очень ярко. Начиная свидетельство, что можно по-другому, потому что милосердие, ты не свидетельствуешь утверждением, свидетельствуешь, показывая, что можно по-другому.
Вот такой вопрос. Вообще, вот, с чего начать в себе, да, чтобы пробудить эту способность к этому милосердию, да, вот открыть, как говорится, глаза, да, не жить равнодушно?
В жизни многих из нас первый шаг был остановиться. Есть притча доброго самарянина, да? Все спешат. По всем хорошим делам. А тут самаритянин остановился возле незнакомого, едва живого человека. И я думаю, что каждый из нас, идя на работу, бывая на работе, видит едва живого человека, не обязательно бездомного человека, конечно, это видно часто, человек, который просит милости. И можно остановиться, спросить, как тебя зовут? Это... Что-то, которое не требует особенного...
Но, наверное, нужно знать, что потом, потому что ты даешь надежду, обратить внимание.
Как тебя зовут, это никогда не лишнее дать глоток любви человеку. Конечно, не надо обещать луну, если мы не можем, это безусловно. Но все начинается от того, что я останавливаюсь. И потом начинается очень интересное приключение.
А может быть, для многих это начать собственной семьи?
Да, конечно, да, можно начинать из-за этого, то есть надо остановиться.
Потому что иногда тебе проще обратиться к чужому человеку, чем к своему старику из своей семьи, с которым какие-то связаны.
Ну, да, или вот какой-нибудь тетушке, которая живет в том же городе, в которой ты сто лет не общался, например.
Поэтому говорю, в принципе, одно и другое. Да. Я всегда, часто у нас, нам говорят, а почему вы забыли, у нас есть разные проекты на... в разных странах, и в Африке, в далеких странах от нас. И в Италии нам говорят, а почему, если мы такие бедные и так далее, вы думаете о детях в Африке, когда у нас тоже есть такие же самые дети? Мы отвечаем, во-первых, мы и помогаем и нашим детям, нашим старикам, и поэтому одно не исключает другого. И во-вторых, мы бы не видели близких, если бы не видели далеких, и наоборот. То есть, когда ты открываешь сердце, не говоришь, это мой, это другой, это чужой. Сердце открывается,
то есть вопрос воспитания тоже, да, такого?
Я бы сказал, да.
То есть вы несете культуру милосердия?
Да, стараемся.
Старайтесь, да.
Стараемся.
Ну, я думаю, что вот мне прямо хочется спросить, в каких начинаниях общины егидейства в Москве можно принять участие? Как-то
можно, у нас
логически вытекает вопрос.
У нас есть страница на Фейсбуке, у нас есть контакты, поэтому можно звонить, подключить. У нас есть разные группы. Есть группа молодых студентов, которые регулярно готовят бутерброд для бездомных людей. Есть группа работников, которые там занимаются. Есть группа, которая навещает стариков. Они недавно открыли один проект по помощи детей мигрантов на периферии Москвы и так далее, и так далее. Можно с нами связаться очень легко.
И, наверное, деньги вы собираете на эти проекты
мы
тоже, собираем как добровольные
деньги,
пожертвования?
Да, мы собираем добровольные пожертвования, конечно, можно поддержать, можно принести нам еду, например, это тоже очень приветствуется и так далее. В общем, потом у нас есть некоторые прям большие мероприятия, как, например, рождественские обеды, которые мы организуем с бедными города. В этом году это было два параллельно большие, больше 400 бездомных, бедных, малоимущих людей города и так далее. Поэтому.
А как-то различается дух вот общин Святого Егидия в разных странах? Или вы удается вам хранить какое-то единство духа? Вот
община Святого Егидия – это не франчайзинг. То есть, что это Нет, на самом деле мы живем глубоким единством, и мы служим бедным городам и людям одним же духом. Поэтому мы проводим разные встречи, моменты формирования.
Ну, наверное, тогда вот в заключение еще хочется спросить, а почему именно имени Святого Егидия?
Да, и кто он был такой?
Да. Имя Святого Егидия очень просто, потому что когда наша община родилась почти 50 лет назад, в следующем году у нас будет как раз юбилей, в 68-м году, когда первый человек и основатель нашей организации собрал первую группу вокруг себя, его зовут Андреа Рикарди, он жив и до сих пор он очень активный человек, он еще и человек знакомый здесь в России, они искали место там, где собираться. Как раз им дали помещение, которое как раз при храме Святого Егидия в Риме.
Святой Егидий сам вас выбрал.
Он сам
да, и они думали, в конце концов, имени не выбираешь, когда ты рождаешься. Поэтому они решили называть себя. Но узнав историю этого святого, это святой неразделенной церкви, который из Греции переехал во Францию, он жил аскетической жизнью и считался покровителем слабых и малоимущих.
То есть это было провиденциально совершенно.
Вот почему они называют себя так.
Чудесная история.
Спасибо большое, Александра, за такой интересный рассказ. Но у нас еще есть минуточка, может быть, для пожелания что-то вот нашим слушателям.
Я желаю вам, сегодня это день 9 мая, и как раз, когда вспоминается стариков и ветеранов, вспоминать этих людей каждый день, не только раз в год, потому что эти люди живут, дали свою жизнь за Родину, и надо их уважать действительно за то, что они делали, и в том числе надо, чтобы они встретились с молодежью, потому что если они живут в этой стране, в мире, это благодаря этим людям.
Спасибо большое. У нас в гостях сегодня была Александра Солокони, представитель общины Святого Егидия в России. И мы с вами прощаемся до следующего вторника. До свидания.
До свидания.
До свидания.
Вы слушали передачу «Треугольник». Будь творческим, будь ярким.